память врезался рассказ моей коллеги Марии Клайн. «Когда я приехала в Вену, — сказала она однажды, — поразило количество инвалидов на улице. Что такое? Почему так много инвалидов? А потом я поняла, что их просто видно, они живут нормальной жизнью, а в России их не видно, потому что они не могут выйти на улицу». Качество жизни в городах складывается из миллиона факторов. Отношение к инвалидам – один из главных. Сегодня мы завершаем цикл рассказов о качестве жизни в Вене, одном из самых удобных европейских городов. Предыдущие материалы цикла вы можете найти на авторской странице программы «Время и мир» на сайте свободанews.ru. А я передаю слово Марии Клайн.
Качество жизни определяется не только комфортом, чистотой окружающей среды или высоким уровнем здравоохранения. Одним из важнейших критериев является доступность всех этих факторов жителям, независимо от их достатка, образования или этнических корней. Чтобы обеспечить этот доступ людям с ограниченными возможностями, в 1966 году в Вене был принят первый закон о правах инвалидов. В 2006 Австрия одной из первых присоединилась к Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Документ предусматривает создание условий, при которых инвалиды могут наравне со всеми пользоваться основными правами и свободами человека, сохранить свое человеческое достоинство. В 2010 году городской совет Вены принял закон о равных возможностях, четко определяющий весь спектр социальных услуг, которые должны предоставляться людям с ограниченными возможностями – физическими, психическими или сенсорными. Проведением этого закона в жизнь занимается один из департаментов Венского социального фонда, финансируемого из городского бюджета. Анита Бауэр, руководитель этого отдела, считает главной задачей создать условия для участия людей с ограниченными возможностями в жизни общества и одновременно предоставить им право самостоятельно выбрать тот образ жизни, который им больше подходит.
Одна из важнейших и наиболее современных из оказываемых нами услуг – это предоставление личного помощника. Мы стараемся предоставить людям с ограниченными возможностями финансовую помощь для оплаты помощника, чтобы продолжать жить в собственных квартирах и быть независимыми от государственных учреждений. Для многих, особенно для людей с ограниченными физическими возможностями, это очень важно. На протяжении многих лет и даже десятилетий мы проводим программы для тех, кто может хотя бы частично работать, заниматься полезным трудом. С одной стороны, это программы, помогающие интегрироваться в трудовую деятельность. С другой, для тех, кто не может работать, организованы специальные места, куда люди приходят как на работу, с понедельника по пятницу и занимаются каким-то полезным трудом. Что касается жилья, мы уже многие десятилетия стараемся помещать людей, нуждающихся в уходе, в небольшие квартиры, в основном в жилых городских районах, где могут совместно проживать в нормальных условиях от 8 до 10 человек и получать тот уход, который им необходим. Людям особенно важно жить в условиях, максимально приближенных к нормальным, жить среди обычных людей, у которых нет никаких ограничений. У нас работают также консультации, где предлагаются программы проведения досуга для людей с ограниченными физическими возможностями, клубы для психически нездоровых людей, группы самопомощи и другие программы, для участия в которых инвалиды получают финансовую поддержку.
Предоставить людям с ограниченными возможностями средства на оплату личного помощника, поселить их в достойных современных квартирах, дать возможность заниматься полезным трудом или проводить время в специальных клубах под присмотром обученного персонала – все это огромные затраты. Несет их в основном город, то есть налогоплательщики. Но свою долю вносят, конечно, и другие городские и государственные организации, такие как Социальный пенсионный фонд, фонд больничного страхования. Так, например, государство участвует в финансировании трудоустройства людей с ограниченными возможностями, в частности, молодых людей, рассказывает Анита Бауэр.
Программы для трудоустройства молодых людей с ограниченными возможностями есть как у Государственного департамента по социальной помощи, так и у агентства по занятости. Мы финансируем эти программы совместно с этими организациями, но у нас есть и собственные программы профессионального обучения молодых людей. Мы стараемся привлечь к трудовой деятельности молодежь от 15 до 24 лет. Это проще сделать до того, как они попадают в какие-то специальные учреждения. Наш принцип – оказывать всю необходимую помощь, но в минимальном объеме, чтобы у молодых людей оставалась возможность быть независимыми. Многие молодые люди с ограниченными возможностями живут с родителями или в собственных квартирах. Те, кто частично нуждается в помощи, могут жить в своих квартирах. Если нужен круглосуточный уход, для этого есть специальные учреждения. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы молодые люди с ограниченными возможностями чувствовали себя наравне с другими в организации или фирме, где они работают, и вообще в окружающем мире, чтобы они не чувствовали себя изолированными. Существует система финансовой поддержки организаций, где инвалиды работают и получают зарплату. В основном это дело государственного социального фонда, но часть этих расходов несем мы. Кроме того, в Вене работает большое предприятие «Винверк», которое специализируется на поддержке интеграции молодых людей с ограниченными возможностями на рынке труда.
Жить в достойных условиях, пользоваться поддержкой городских властей и государства, работать, интересно проводить досуг – это значит получить доступ к тем благам, которые обеспечены высоким качеством жизни в австрийской столице. Но кроме социальных благ, необходимо еще усилия общества, которое будет готово принять людей с ограниченными возможностями в свой круг, говорит Анита Бауэр.
В Вене действует закон о равных возможностях, которому мы должны и хотим следовать и оказывать услуги там, где это необходимо. С другой стороны, мы поддерживаем Конвенцию ООН о правах инвалидов, которая имеет, несомненно, политический и общественный аспект. В соответствии с этим, все общество должно в будущем прийти к такому состоянию, когда люди не будут обращать внимание на ограниченные возможности того или иного его члена. Просто мир должен быть устроен таким образом, чтобы всем было удобно жить вместе.
Вена быстро растет. Появляются новые спальные районы в зеленых зонах дальше от центра. Но город – это не только место жительства. Это живой организм, отражающий экономические и социальные изменения общества. Развитие города происходит не только в пространстве, но в решении функциональных и эстетических задач. Исторический центр Вены и ее уникальный архитектурный ансамбль внесен в список культурного наследия ООН. Ответственность за архитектурную целостность, планирование городских районов, оформление общественного пространства возложено на несколько департаментов Венского магистрата. Вместе с управлением по охране памятников они принимают решение о том, какие строения или целые районы города нужно сохранить или реставрировать, где и как можно строить новые здания и как сочетать современную архитектуру с историческими застройками. Дебаты с привлечением экспертов и населения идут постоянно. Так как же, сохранять или модернизировать город? Этот вопрос я задала доктору Вольфгангу Ферстеру, специалисту по использованию городского пространства.
На мой взгляд, обе концепции правильны. С одной стороны, необходимо сохранить характер города, с другой – дать ему возможность развиваться. Венские здания – это огромное историческое наследие, и мы должны сохранить его и сохранить ансамбль. В то же время превращать исторический центр города в музей – это совершенно бессмысленно. Вена – живой город, и поэтому мы должны объединить оба направления. Конечно, эти проблемы провоцируют жаркие дискуссии. Мы придерживаемся точки зрения, что в историческом центре есть место для современной архитектуры, конечно, если это хорошая архитектура. При этом охрана ансамбля – это важнейший отправной пункт. Следовательно, необходимо сохранять все, что имеет ценность, но современное строительство тоже должно иметь место. Конечно, мы против того, чтобы в центре строились высокие дома, так как это значительно исказит городской ансамбль. И здесь мы принимаем необходимые меры. Но, например, высокие здания вполне уместны вдоль набережной Дунай-канала, рукава Дуная, который окаймляет центр города. Существуют разные концепции, но главным является план развития города, в котором закреплены основополагающие принципы. План обновляется примерно каждые 10 лет. В нем точно прописано, что и как должно происходить в отдельных районах Вены, что должно быть сохранено. Учитываются, конечно, и экономические соображения. План развития города принимается общинным советом Вены. Это официальный документ. На основании этого плана разрабатываются планы развития отдельных районов города, а затем уже принимаются решения по каждому отдельному зданию. Подлежит ли оно сохранению или, если нет, что именно и как должно быть на этом месте построено.
Что и где можно строить – вопрос не только эстетический, но и социально-экономический. Он регулируется правилами и законами города и государства в целом. В частности, речь идет о правах квартиросъемщиков, которых невозможно выбросить на улицу, если хозяин решил произвести в доме капитальный ремонт, а после этого сдать квартиру заново за более высокую цену. Если застройщик покупает жилой дом, даже в плохом состоянии, он не может снести его без разрешения. И даже если новый хозяин договорится с жильцами и получит такое разрешение, то он не может построить на этом месте торговый центр или офисное здание. Вытеснять людей на окраины города считается неправильным. Центр и прилегающие к нему районы должны быть жилыми, а также иметь развитую инфраструктуру, быть местом общения и досуга. О том, как принимаются решения об архитектурном облике города, рассказывает Вольфганг Ферстер.
Вопросы архитектуры решает специальный департамент Венского магистрата, который должен одобрить каждый проект. И если что-то специалистов не устраивает, они могут потребовать изменения проекта. Если речь идет о строительстве объекта в том районе города, где нет зданий, подлежащих охране, решение на строительство можно получить, если архитектурный отдел не возражает против проекта. Сложнее, если строительство планируется в тех районах, которые находятся под охраной. И здесь речь может идти даже не столько об одном здании, сколько об ансамбле, как, например, в историческом центре или по набережной Дунай-канала. Должно быть принято решение о том, насколько данный проект вписывается в ансамбль этого района. Его внимание принимаются не только высота здания, но и его цвет, или даже форма окон и архитектурное решение в целом. Таким образом, реализовать тот или иной архитектурный проект можно только, если застройщик получает все необходимые разрешения. Так что можно сказать, что город здесь обладает достаточно действенным инструментом.
Еще одним действенным инструментом является обязательно для всех заинтересованных лиц открытые конкурсы на лучшие проекты застройки города. Публичное обсуждение проектов позволяет сделать правильный выбор с эстетической, экономической и социальной точки зрения, а также в целях сохранения и поддержания высокого качества жизни. Качество жизни определяется множеством факторов. Мы рассказали лишь о некоторых из них. Но в целом можно сказать, что высокое качество жизни – это тот уровень комфорта, благополучия и культуры в обществе, который позволяет человеку удовлетворять свои запросы и реализовывать свои возможности.
Серию рассказов о жизни в Вене подготовила Мария Клайн.